начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня 18 октября. У микрофона Ирина Чернова. Вместе с нами в «Православном слове» сегодня председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Сергий Привалов. Добрый день, отец Сергий!
Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Радио ТЭОС.
Ну и в первую очередь, конечно же, мы скажем о керченской трагедии. В больнице Керчи скончалась раненая во время стрельбы в колледже девушка. Таким образом, от рук стрелка погиб 21 человек. Состояние других пострадавших остается стабильно тяжелым. Мы, конечно, выражаем соболезнования близким пострадавших погибших. Отец Сергий, и вот ваше слово. Ну вот как такое может происходить? Почему?
Я думаю, что христианин должен быть готов ко всему. Мы говорим о том, что рано или поздно начнутся последние времена. И вот каждый из нас может в тех или иных событиях видеть этих предвестников последних времен. А один из аспектов прихода этих последних времен – это оскудение любви в людях. Черствость, равнодушие, страх – внутренняя такая расслабленность и подверженность влиянию бесовских духов.
Отец Сергий, ну вот стрелок, вероятно, психически нездоров, можно сказать.
Вот мы всегда говорим о психическом нездоровье, подразумевая, что это медицинский диагноз и заболевание. Но мы говорим еще и о духовных поражениях и духовных заболеваниях. Насколько человек отходит от Бога, настолько он подвержен в том числе и психическим заболеваниям. Вот думается, что понятно, что сейчас все думают о внешних причинах этого события. Недоработала охрана, государство, семья, общество, сами воспитатели, учителя и так далее и тому подобное. Но никто до конца не проговаривает вот эти внутренние глубинные причины. То есть даже если мы поставим каждому человеку по два охранника, все равно непонятно, чем он будет жить и какие у него мысли и что творится в сердце. И вот этот момент, когда люди становятся равнодушными друг к другу, есть один из моментов, на который мы, как религиозные организации, должны обращать первостепенное внимание.
Отец Сергей, мне тоже кажется, что просится такая вот причина равнодушия, но общество в целом, что у человека действительно в душе, особенно когда он замкнут, малоразговорчив.
Наверное, уже диагноз нас. Мы стараемся отгородиться от этого мира заборами, какими-то замками, и пытаемся остаться, может быть, не внутри себя, а наедине с собой.
Вот не должно быть одиноких.
Не должно, но они есть. Причем каждый из-за своих эгоистических, так скажем, умонастроений ведет себя именно так, что «моя хата с краю». Мне легче прожить так, чтобы не вмешиваться в жизни других людей. И, наверное, самое главное, что вот это следствие бездуховности или отсутствие христианского миросозерцания и понимания, что с другим человеком происходит.
Отец Сергий, то есть вот вспоминаются тут слова святого отца: «Всяко пред всеми всегда виноват».
Наверное, так, да, потому что такой. Человек, если не умеет просить прощения, если человек не прощает в том числе, то в нем накапливается злость, агрессия, которая, наверное, в геометрической прогрессии развивается. То есть не может человек устоять просто в каком-то одном грехе. Он падает и падает все ниже и ниже. И когда он внутри себя созревает до еще более страшных действий, это уже та грань, которая приводит к полному такому хаосу внутри людского сообщества. Ведь посмотрите, как средства массовой информации, как отдельные люди реагируют на это событие. То есть важен повод, важно то, что можно на фоне этого повода поговорить обо всем и ни о чем. И вот желание уйти от молитвы, от просьбы к Богу, чтобы Он упокоил души тех, кто погиб безвинно, о том, чтобы люди, которые пострадали, скорее пришли к выздоровлению. Насколько наполнились наши храмы, значит, молящимися, насколько люди, понятно, что люди приносят свечи, зажигают лампадочки, приносят цветы в разных местах, которые соответствуют там, городу Керчи, понимая и сопереживая. Очень многие люди совершенно правильно поступают. Но смакование вот этих моментов, когда по нескольку раз по радиотрансляции крутится, допустим, истерический плач одной из девушек, которая вот только-только, значит, видела все, что происходило, это своего рода нагнетание той ситуации, которая не приводит к умирению людей. Вот если вы заметили, насколько, ну, может быть, вот вчерашняя московская ситуация, даже с пробками, люди старались куда-то быстрее поехать, что-то вот такое совершить, останавливались вплоть до того, что в машинах или выйдя из машин дрались из-за мелких аварий. То есть внутреннее устроение человека, оно, ну, подвержено в том числе и эмоциональному фону, который происходит при таких ситуациях. Мы, христиане, должны быть спокойными, уравновешенными и духовно, внутренне, ну что ли, правильно относящимися к подобным ситуациям.
Отец Сергей, я сейчас хочу сказать всем, кто вместе с нами, друзья, мы в реальном времени говорим, можно присоединяться к нашей беседе. Работает наш телефон.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Мы сегодня будем поднимать актуальные вопросы, рассматривать. Конечно же, каждого православного, я думаю, беспокоит еще такой серьезный вопрос или, ну, вот как сказать, событие, новость об этом, об автокефалии Украинской Православной Церкви. Вот что это такое, отец Сергей, каковы последствия?
Ну, первое, что до конца последствия никто просчитать не может, потому что непонятно окончательно шаги, практические шаги конкретных священнослужителей, иерархов, как на каждый конкретный приход Украинской Православной Церкви Московского Патриархата скажется решение, в первую очередь, по захвату, отторжению тех храмов, где люди молились уже десятки лет, может быть, даже и сотни, которые привыкли к тому храмовому пространству, которое принадлежит им. И вот это желание расколоть православных внутри их канонической территории, это не просто пагубное движение тех или иных церковных структур. Но, наверное, в первую очередь, это своего рода показатель, что люди не хотят слышать Бога. Бог объединяет, Бог не разъединяет. Посмотрите, допустим, на Евросоюз. Совершенно разные страны с разными языками, национальными особенностями, укладом, экономикой объединяются в единое экономическое пространство. Для чего разъединять? Для чего людей сталкивать? Для чего приводить к тому, что может принимать катастрофические последствия? Ведь то, что может произойти, это религиозная война, и все это понимают. Причем она не сможет остановиться на какой-то конкретной территории Украины там, или еще какой-то конкретной области. Такого не будет. Поэтому все, что принимается, это следование, наверное, политическим, сиюминутным пожеланиям тех или иных структур, политиков и, может быть, государственных органов, которые не хотят того, чтобы служить Богу и ближнему.
Отец Сергей, давайте вот мы повторим еще раз, вот что такое автокефалия?
Понимаете, вот то, что на сегодняшний день Украинская Православная Церковь Московского Патриархата имела, она имела полную автономию с точки зрения экономической и иерархической деятельности на своей территории, то есть на территории Украины. То есть ни одной копейки, никаких решений с точки зрения вот, церковной жизни не принималось без решения владыки митрополита Онуфрия. И каким-то образом показывать, что мы, как Русская Православная Церковь, давлеем над решениями иерархии Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, ну, в принципе, неправильно. Но тогда, когда принимается решение об автокефалии, когда церковь становится совершенно, вот так скажем, самостоятельной, это тоже процесс, который должен быть в первую очередь исходить от самих верующих, раз, и второе, от матери церкви. То есть вот если бы было соответствующее обращение всего сонма верующих архипастырей Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, тогда можно было бы этот вопрос внимательно рассматривать и принимать какие-то решения. Но не было же таких обращений. То, что отдельные, отколовшиеся в раскол, значит, пытались проводить какую-то свою политику, но это чисто государственный политический интерес.
Отец Сергей, а вот обычно все-таки кто просит, кому предоставляют автокефалию, какой церкви? Ну, если посмотреть на историю.
Если посмотреть на историю, то эти случаи, они отчасти связаны и с государственным делением. Ну, вот посмотрите, допустим, ну, Белоруссия почему не просит автокефалии? Почему на территории Украины греко-католическая церковь не получает вот свою автономность?
Почему?
Вот вопрос. Ну, никто же не вступает в авторитетные споры с соответствующей иерархией, чтобы Рима-католики, значит, отказались от своей территории, которая сегодня принадлежит Ватикану.
Отец Сергей, ну сейчас можно услышать, как вспоминают историю, что Русская Православная Церковь тоже в свое время получила автокефалию.
Весь вопрос, что это было в тот момент, когда ну, практически Византия как таковая уходила в то состояние под гнетом турецких властей, когда кто-то должен был, ну, так скажем, остаться верен духовным христианским ценностям. Поэтому получение вот Русской Православной Церковью своей автокефалии – это, ну, так скажем, выстраданный путь того исторического периода. Но на сегодняшний день то, что происходит с Украиной, такой необходимости, во всяком случае, с точки зрения церковной, конечно, не было. Здесь политические игры и игры, в первую очередь, на, наверное, так скажу, уничтожение государственности, в первую очередь, российской. Потому что всякое разделение, в том числе и по религиозному признаку, оно ведет к тем нестроениям, которые предполагают разделение государства на мелкие образования. Это проекты, безусловно, политические, уже неоднократно на всех ток-шоу сегодняшних проговаривалось о том, кто источник этих инициатив. Политики, в первую очередь, американские.
Отец Сергей, а вот реакция Русской Православной Церкви, ну вот это что, вот раскол сейчас произошел?
Я думаю, происходит? Что последствия и та реакция, которая принята Русской Православной Церковью в лице Священного Синода и тех решений, которые состоялись в Минске, они опубликованы на официальном сайте Русской Православной Церкви, patriarchia.ru, но настолько выверенный, лаконичный и всеобъемлющий документ, что любой человек, который заинтересован в, так скажем, в четком понимании всех этих процессов, может для себя получить все ответы. То есть первое, самое главное, что это решение об разрыве канонического евхаристического общения с Константинопольским патриархатом произошло исключительно по вине вот этой православной церкви. И, безусловно, инициатива от патриарха Варфоломея и непродуманности в решении священноначалия Константинопольского патриархата. Вот весь процесс принятия решения нашим священным синодом, он показывает, что нарушен главный принцип церковного единства о том, что нет главенствующей православной церкви над всеми остальными православными церквями.
А вообще была главенствующая церковь?
Никогда не было. То есть вот если мы говорим про патриархаты, которые вот принцип консенсуса при принятии решений – это основной принцип вот именно в православии. У нас нет того единоначальника, кроме Бога, который и должен управлять своей церковью.
Отец Сергей, ну вот я сейчас прочитаю цитату митрополита Волоколамского Илариона. «Константинопольский патриархат утратил право именоваться координирующим центром для православной церкви». То есть все-таки это координирующий центр.
Он назывался так по, так скажем, присвоению себе этих функций, которые де-факто нелегитимны, раз. И второе, мы не должны забывать, что сама территория канонической власти Константинопольского патриархата, ну, это вот в начале, из-за чего все эти притязания на территорию других канонических, на другую каноническую территорию в конкретных странах, это то, что на территории Турции не осталось ни приходов православных и ни того места, над кем можно было бы властвовать. И тогда, значит, приходы американские в других странах стали потихонечку переходить под юрисдикцию Константинопольского патриархата, но это не дает права координировать ту деятельность, которая находится вне их зоны ответственности. То есть территория, каноническая территория Украинской православной церкви Московского патриархата или Сербии, или других стран, где, значит, также верующие прекрасно, значит, молятся под, так скажем, церковным амофором своих иерархов. Вот это примерка, так скажем, властных полномочий на одного человека, это не христианский уровень жизни.
Давайте мы послушаем позвонившего. Говорите вы с нами сейчас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Вячеслав. Вот по этому поводу, вот смотрю по всем каналам, там, религиозная война, раскол. А что мы делим? Я не пойму. Вот я православный, украинский, допустим, в церкви прихожанин. Какая мне разница, как это будет называться? Я не пойму. Я что? А вот этот разлив, Константинопольская православная церковь. Мне, как прихожанину русской православной церкви, какая разница, в каком храме на службе быть. Получается, бояры дерут, а у холопов эти чубы трещат. Вот так вот получается. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо за вопрос. Зовут, вот коллеги. Именно самая главная проблема – это что делать конкретному верующему в своем храме, на своей территории. То есть, вот, допустим, один из епископов или архиепископов или митрополитов завтра заявляет, что я был в Украинской православной церкви Московского патриархата, а теперь перехожу перед амофор Константинопольского патриарха и передаем бразды правления вот туда. Автоматически, значит, он, получается, входит в раскол со своим священным началом и с теми приходами, которые остаются под амофором Русской православной церкви или Украинской православной церкви Московского патриархата. Как только вот это заявление происходит, человек становится перед серьезным духовным выбором, потому что вот принятие решения по тому или иному вопросу разделяет людей, в том числе и момент богослужения. Кто-то хочет переходить, а, допустим, там 40 или 50% не хочет. И вот вместо божественной литургии, где все единым духом, единым сердцем призывают благодать Божию, чтобы причаститься святых Христовых тайн, начинаются распри, начинается нестроение, начинается гнев, раздражение, которое ведет к непоправимым ситуациям. Ну, в первую очередь, захват храмового пространства. А вторые, не зная, не понимая, то есть они остаются верными вот своему приходу, своему священнослужителю. Вот это пройдет же по семьям, по людям, по их принятию решения. Подключатся радикалы, начнут уничтожать тех, кто не готов к тому, чтобы вот остаться в этом мирном состоянии устроения духа. Священнослужители уже сейчас из тех западных приходов, где они были изгнаны, переезжают на территорию Российской Федерации. Но почему они должны это делать? Там же остались их прихожане, там осталась их родина, там остались их фактически там, недвижимость, какие-то привязанности, любовь к своему отечеству, к своим гробам, к своему вот, внутреннему единению с этой красивейшей страной и благодатной страной Украины. Они сейчас здесь прозябают, стараются как-то выжить уже на другой территории, но в других условиях. Но это же не церковное, это не христианские, это не по-православному.
Отец Сергей, а вот чего еще лишатся прихожане православные?
Понимаете, каждый шаг, да, который будет производиться той или иной стороной, он до конца непредсказуем. С одной стороны, можно что-то просчитывать. Вот они сделают это, а мы сделаем это. Они сделают так, а вот мы сделаем так. Но хорошо, если бы все решения были в русле, так скажем, церковного какого-то взаимного обсуждения и принятия взвешенных, спокойных, так скажем, человеческих решений. Но так же не будет. Обязательно будут радикалы в этом процессе. А радикализация процесса межрелигиозных отношений или религиозных отношений внутри одной конфессии или внутри Русской Православной Церкви, это тогда, когда люди, вообще никакого отношения не имеющие к церковной жизни, будут главенствовать в этом процессе. Вот это самое опасное, потому что, де-факто, это угроза для жизни. Мы говорим, что самое ценное, что есть, это человеческая жизнь. Никто не имеет права ее лишать. Сам Господь знает, когда человеку уйти в мир иной, он должен подготовиться. А здесь будет такая радикализация, такое неприятие мнения другой части. И вот тогда, когда первоиерархи принимают подобные решения и не взвешивают последствия, но это приводит к тому, что и мы уже их воспринимаем не как церковных иерархов, а как фактически отлученных от связи с Богом в первую очередь. И мы смотрим, как ведет себя, значит, Раскольник, Филарет, Денисенко, то есть мы видим его заявление, которое он произносит, его призывы к тому, чтобы летальное оружие было на Украине, едет в Америку для этого, но это же совершенно не соответствует церковному иерархии и церковной иерархии и тому, как должен вести себя первый иерарх той или иной церкви.
Отец Сергей, все-таки чего могут потерять верующие? Вот можно я тут уточню, то есть теперь посещать Афон смогут наши православные без посещения богослужения, без участия в богослужении?
Понимаете, вот есть такое понятие, вот тебе Афон, вот тебе и Ермон, то есть фактически человек может молиться Богу в любом месте и в любое время. Понятно, что это трагедия для тех людей, которые фактически привыкли приезжать в те святые места, которые для них дороги, где идет молитва и где люди получают духовную помощь и поддержку.
Конечно, отец Сергей, а как же вот эти очереди огромные, когда привозятся святыни, реликвии? В Москве несколько дней тоже была очередь.
Понимаете, само по себе поклонение святым мощам, тем более тогда, когда со Святой Горы привозят мощи Спиридона Тримифонского или еще кого-нибудь, частица мощей из Бари, там, святителя Николая, люди поклоняются этой святыне и получают духовную поддержку. И более того, там очень много тех людей, которые, может быть, и в храм-то еще не привыкли ходить. Но через вот это стояние в очереди ко святыне со своими проблемами, своими чаяниями помогает им воцерковиться.
На Афон точно так же люди приезжают.
Конечно. Но весь вопрос, что, допустим, частицы мощей этих же святых угодников Божьих есть во многих храмах Русской Православной Церкви. Если не в этом месте, то в другом. Но самое главное, что мы за божественные литургии причащаемся тела и крови Христовых. Выше этого нет ничего вообще на белом свете. И то, что мы имеем возможность еще обращаться к ходатаям, ко святым угодникам Божиим, чтобы они помолились за нас. Но опять, ну, поставь себе иконочку любого святого угодника Божия, или даже без иконочки. Можно обращаться к святому угоднику, и он тебе будет помогать. Только нужно слушать и слышать, что хочет от тебя сам Господь, и к чему тебя подвигает тот или иной святой, который тоже старается внушить тебе правильное вождение благодатью Духа Святаго.
Вот. Отец Сергей, вот этот разрыв или как раскол, вот он уже состоялся? Или, как вы мне сказали, что Томас еще не вышел? Ну, Томас – это уникальный церковный указ, документ-указ.
Ну, вот все думали, кому же будет вручен этот Томас. То есть должна была быть та сторона, которая непосредственно вручается этот Томас об автокефалии.
Но он еще не вышел.
Ну, естественно, потому что вот только сейчас было принято решение о том, что фактически восстановлен в своем статусе тот раскольник, и решение о котором принималось не Константинопольским патриархатом. Он раскольник Русской Православной Церкви Московского патриархата, был запрещен в служении, извергнут из сана, и фактически это решение было поддержано всеми поместными православными церквями, в том числе и Константинопольским патриархом. А теперь, значит, было принято другое политическое решение, на что патриарх Варфоломей, естественно, не имел никакого канонического права. Де-факто его решение является ничтожным. Но понятно, что они сейчас будут, значит, вручать весь вопрос еще кому из них. Вот там есть еще одна сторона. И в конце концов все это будет достаточно, ну, наверное, трагично для вот Украинской Православной Церкви.
Угу. Отец Сергей, вот еще по поводу Афона, все-таки вот вопрос, все-таки посещать храмы можно будет верующим на Афоне?
Я думаю, что можно в любом случае, то есть можно находиться там, где тебя пускают государственные органы.
Но не показывать свою веру или свою принадлежность.
Ну, опять, ты же не можешь не показывать, то есть ты нормальный человек, ты перекрестишься там, где положено, ты поцелуешь святыню, если положено, значит, ты уже демонстрируешь свою веру как таковую. Весь вопрос, что там, где политика идет быстрее, чем церковная составляющая, там могут принять любые меры, в том числе и дискриминирующие верующих по отношению к тому или иному государству. Но опять это вопрос такой. Вот главный момент, что Господь поругаем не бывает. И еще один момент, что потребит тех, которые не хотят служить самого Бога. Вот человек думает, что он главный на земле. Да не главный он на земле. Если он не слушается того, что ему внушает сам Господь, ну, значит, потребят его, то есть такие моменты, как там, инсульт, один сосудик чуть-чуть лопается, и нет человека. Зачем до этого доводить? Ну, или мы просто готовимся тогда уж к так называемым последним временам, когда начнутся глады,
отец,
войны, моры.
Ну, мы все-таки молимся за всех верующих.
Конечно. Поэтому мы...
Всех направлений, о их здравии и благоразумии.
Любим всех. Причем вот мирное сердце, мирное устроение по отношению к каждому человеку – это закон христианской жизни. Мы по-другому не должны себя вести. Поэтому, значит, опять вспоминаем эти фразы уникальные. Никого не осуждай, никому не досаждай. Всем привет и мое почтение. Вот, в принципе, если так жить, то будет хорошо. Но тогда, когда, условно, наших бьют, надо как-то их защищать. Вот если на самом деле пойдут радикальные элементы на уничтожение наших сограждан, ну, тех, которые... русскоязычные, те, которые хотят остаться, ну, в своей вере, в своем православном вероисповедании. Но им-то как-то нужно помогать будет. И с точки зрения там, государственной политики могут быть любые меры поддержки.
Отец Сергей, давайте мы еще раз послушаем позвонившего. Говорите вы с нами сейчас.
Да-да, здравствуйте, это снова Вячеслав. А вот скажите, а это разве не напоминает вот этот расколки, да? Это было там, не помню, в каком веке, когда там люди семьями себя сжигали из-за того, что там двумя перстами креститься или тремя. То есть интересно, Христу было важно, скольки перстами не будет креститься? Или сейчас Христу важно, как храм будет называться, украинским или российским? Мы же в храм, мы ходим к Христу, к Богу. Мы же не ходим, я не знаю, кому там, священнику. Я считаю, ну, я непонятно, это мое мнение. Я могу пойти в любой храм, я иду к Христу, а не к батюшкам и никому более. Спасибо.
Спасибо.
Ну, вот, наверное, это, значит, ключевая ошибка. На самом деле церковная иерархия создавалась самим Господом нашим Иисусом Христом. Сначала были отобраны 12 апостолов. Потом, после того, как Господь воскрес, значит, вот был в день Пятидесятницы своего рода избрание следующих, которые пошли на служение. Потом 300, которые пошли и просветили все народы, все веси, все страны. Дальше вот любой священнослужитель можно провести иерархически последовательное, правильную преемственность, рукоположение любого священника, канонически незапрещенного и правильно рукоположенного, от тех 12 апостолов, которые тогда ходили вместе со Христом. Вот просто так назвать кого-то, вот теперь ты будешь священником, так не получается. Более того, есть такое понятие, как промысел Божий. Человек не просто так становится священнослужителем, и ему благословляется служение в том или ином храме. Мы говорим о том, что принятие ключевого решения о том, рукополагать или не рукополагать того или иного человека в священный сан, принадлежит епископам. И если так, то они, им даются полномочия от самого Бога в принятии решения, кого возводить в этот священный иерархический сан и степень. Но если так, просто так поменять, не просто мы меняем место храмовое, там и антиминс, там святыни, там священник рукополагается конкретному храму. И в принципе, вот в идеальном случае, священник до конца своих дней должен служить в том храме, в котором он рукополагается, какому престолу он рукополагается. Вокруг него образуется община тех людей, которые верят в Бога, и им хорошо молиться именно в этом храме. Человек свободно выбирает то место, где ему удобнее молиться. А теперь получается, что если фактически радикальным образом храм захватывается другими людьми, и в него приходит человек, который, может быть, до конца не понимает, что такое служение божественной литургии, а какая разница, где молиться? А вот все это очень серьезно, поэтому тут...
Сергей, ну, все-таки вот вопрос конкретный был, ну, это касалось... Были расколы, конечно, в истории церкви, но вопрос касался раскола 17 века Русской Православной Церкви. Вот важно было тогда два перста или три перста?
Понимаете, хорошо, когда мы там уже более 300 лет прожили и пытаемся рассуждать, а что там было важно. Когда у нас сотовые телефоны, интернет и так далее, и так далее. А ты иди поживи в ту эпоху. И ты посмотри, как они там боролись за свою веру, христианскую, православную. И сколько было отдельных нестроений и неправильного понимания. И в книгах были ошибки. Почему? Потому что печати не было. Все переписывалось ручками. Еще много вещей, которые сейчас до конца нам понять невозможно. Как человеку сегодняшнему, молодому, нельзя понять советские времена. Или как нельзя понять, что было до революции, как там люди жили. Вот до конца понять все этого невозможно. Поэтому лучше, обращаясь к этим историческим ретроспективам, понимать, что мы сейчас с теми людьми, которые называются старообрядцами, находимся в каноническом общении. Вот сейчас Русская Православная Церковь имеет своих братьев, которые, значит, по-другому крестятся, значит, ну, имеется в виду, что двумя перстами там. Но это на сегодняшний день не принципиально. Что-то уврачевано, что-то исправлено. На сегодняшний день это так. Слава Богу.
Дадим слово позвонившему. Говорите, вы с нами.
Здравствуйте, это Дмитрий. Но, вы знаете, вот тоже к этому вопросу, но мне вот все-таки кажется, что вот чисто формально невозможно это разрешить, потому что, с одной стороны, вот как этот филарет там вышел, да, это все, конечно, неправильно и так далее. Но, с другой стороны, вот по истории церкви, Второму Вселенскому собору, вообще-то, как бы, ну, страна политически независимая, она имеет право, ну, добиваться наличия автокефальной церкви, да. Ну, вот мне кажется, здесь важно какое-то богословское обоснование и то, что вот у нас общее обетование в святых отцах, да, Украины и России, и что вот, мне кажется, Богородица тоже нас видит вместе даже, вот, говоря католикам, там, Фатиме, да, и вот, мне кажется, вот именно видение этой обетования есть вера, которая, может быть, принесла за это Синопольский патриарх.
Ну, вот, может быть, основной акцент в этом ответе на ваш вопрос мне бы хотелось сделать следующий, что самое главное в этом процессе, что инициатива исходит не от вот, не христиан, инициатива исходит не от верующих, инициатива исходит от политиков, которые хотят обратного, чем хочет сама церковь. А если так, то и последствия происходят совершенно иные, чем нужно верующим. Инициатива была от президента, который является де-факто марионеткой. И вот все это предназначено для того, чтобы разъединить, рассорить и столкнуть два союзных, братских народа, государства, которые в едином мысли и в единоверии продолжают до сих пор жить благодаря вот этому нашему христианскому единству. Ну, кому-нибудь там 30 лет назад хоть в голову приходило, что мы будем, братья по славяне, смотреть через мушку прицела, значит, на другого человека такой же нашей, так скажем, верой, и более того, из одной семьи.
Да нет, конечно.
С одной стороны, брат не один сидит, с другой, другой, и общаться уже не можем. Но это же нездоровая ситуация. Я вот начинал вот наш диалог с того, что Евросоюз почему объединяется? Ну, там же совершенно разные языки, народы, но экономическая выгода. Но для нас-то очевидно и экономическая, и политическая, и социальная, и всякая другая выгода в плане, вот, так скажем, не надо разделять нас искусственно. Поэтому надо выдерживать этот натиск, нужно остаться спокойными, верными православию, христианскому вероучению и смотреть, а что будет дальше через беспрестанную молитву к Богу. Господи, управь, умири, утеши, не дай совершиться самому страшному. Политики приходят и уходят, мы остаемся.
Отец Сергей, прочитаю еще вопрос, поступивший нам. А что делать паломникам и туристам, русским, оказавшимся на отдыхе в Турции, зашедшим в храм? Можно ли молиться?
Ну, во-первых, нужно определиться, в какой храм зашли. То есть понятно, что они сейчас заходят на территорию, каноническую территорию Константинопольской церкви. И я считаю, что на сегодняшний день вот те паломники, которые раньше спокойно могли зайти, значит, и поучаствовать в богослужении, сейчас могут заходить в качестве экскурсантов, посмотреть на стены, но не участвовать в богослужении, не причащаться святых христовых тайн. Это не полезно, если можно так выразиться. Более того, на отдых мы выезжаем на конкретное непродолжительное время, это 10-20 дней максимум, и уж во всяком случае Русская Православная Церковь спокойно относится, если человек не причащается в течение 3 недель и после этого опять возвращается в свой приход, и там уже спокойным образом будет исповедоваться и причащаться. Тут нужно выдержать вот эту нашу каноническую дисциплину. Вот эти юридические аспекты нашего единения должны быть не просто, значит, кто что хочет, то и делает, но так, как велит сердце, и так, как советует священноначалие, потому что оно-то ведомо Богом. То есть оно же не просто придумало вот эти формы церковного прещения и, соответственно, противодействие нелегитимным действиям другой стороны. Поэтому история нас рассудит, а время покажет, кто был прав. Будем молиться.
Отец Сергей, прочитаю еще вопрос от Никиты. Такой провокационный вопрос. А какое православие истинное? То, которое там осталось, или то, которое у нас?
А какое там осталось? Там до сих пор существует Украинская православная церковь Московского патриархата. Совершенно легитимная православная церковная составляющая единого нашего канонического пространства. Поэтому храмы Московского патриархата, Украинской православной церкви Московского патриархата можно ходить, нужно ходить. И более того, нужно усиленно ходить, потому что это внутреннее желание быть вместе с, в едином таком духовном, что ли, предстоянии пред Богом, оно однозначно показывает нас настоящими верующими. Я бы сказал, даже более. Может быть, вот эти нестроения кого-то подвигнут к тому, чтобы человек пришел в храм, и если раньше не ходил туда, то понять, что начинается что-то серьезное. И без твоего молитвенного усилия и твоего выбора волевого, может быть, уже твоя жизнь будет совсем другая. Надо определяться. Определяться с жизнью, с верой и с, так скажем, единством в лоне церкви.
Отец Сергей, еще, конечно, вот напрашивается вопрос в связи со всеми событиями. А что будет с благодатным огнем?
Будем надеяться, что он как сходил, так и сойдет, потому что в этом плане принимает благодатный огонь патриарх Иерусалимский. Вот, и, соответственно, никакого отношения к тому, что будет происходить вот в момент очередного схождения благодатного огня. Но опять все по молитвам и все по милости к нам Божией.
И его привезут.
Ну, конечно, привезут. То есть вот это участие других верующих, которые сонмом находятся в храме, никак не приведет к тому, что кто-то, условно так, заразится от последователей Константинопольской церкви и, значит, придет в неблагодатное состояние.
Отец Сергей, ну, у нас остается вот немного времени, чтобы еще поговорить, зачем строится главный храм Вооруженных сил России. Такой храм.
Любой храм строится, причем вот решение об его возведении на территории парка «Патриот» – это, наверное, такое эпохальное решение, причем принято было и руководством Минобороны России, и благословлено Святейшим Патриархом Московским.
Но он так и будет называться?
Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации в честь воскресения Христова на территории парка «Патриот». Значит, будет огромное, красивейшее здание. Проекты уже фактически разрабатываются. И до 30 октября должны быть представлены для окончательного утверждения. Уже площадка очищается. Значит, люди собирают средства на строительство этого храма. Какие-то, значит, конкретные архитектурные и художественные решения внутреннего и внешнего убранства этого храма уже размещены на сайте МИЛ.ру, это Министерство обороны Российской Федерации.
А вот интересно, как он будет украшен, действительно.
Очень красиво.
Соответствовать будет вот названию вооруженных сил.
Не просто будет соответствовать, он, во-первых, будет де-факто посвящен победе нашего народа в Великой Отечественной войне. Его освящение и открытие планируется 9-8, наверное, мая, но в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. А раз так, то очень много в этом храме будет необычно, символично и связано с победой в Великой Отечественной войне.
А такой храм, вот необходимость почему возникла?
Вы знаете, во-первых,
необычный храм.
Вот, главный, вернее, храм Христа Спасителя, он построен в честь победы нашего народа в войне 1812 года. А в эпоху советскую ни одного храма в честь победы в Великой Отечественной войне не было построено. А раз так, то вот остается это как белое пятно. Но понятно, что не только с точки зрения, чтобы отметить очередную дату победы в войне, но самое главное то, что на сегодняшний день вооруженные силы, они по-настоящему церковляются. Вот мы буквально там, на днях до конца собрали статистику по храмам и часовням, которые, так скажем, отдельно стоящие на территории воинских формирований. Их 312.
А вот можно я тут уточню? То есть вот церковь как-то по-особенному благословляет вооруженные силы сегодня? Или больше верующих среди военнослужащих становится?
Во-первых, это и то, потому что Русская Православная Церковь идет к тем, кто просит вот этой духовной и пастырской помощи и поддержки. Наши вооруженные силы сейчас реально участвуют в боевых действиях, в первую очередь в Сирии. Огромное количество людей уже прошли через вот эти, так скажем, серьезные испытания. И очень многие люди приходят с верой и воцерковляются, молятся, причащаются. Это процесс, который, ну, во всяком случае, сегодня показывает востребованность вот, религиозного понимания того, что происходит вовне и внутри человека.
Но время, да, сложное наступило, серьезное очень.
Серьезные, но были времена и пострашнее. Если опять вот сравнить с Великой Отечественной войной, ну это ж небо и земля. Более того, значит, сейчас никто не гонит христианство как таковое. Поэтому можно читать Евангелие, можно участвовать в богослужении, можно открыто исповедовать, что ты православный христианин. А это ну, такой уникальный шанс за последние, может быть, столетия, что ну, грех не воспользоваться.
Отец Сергей, успеем еще послушать позвонившего. Говорите, пожалуйста, ваш вопрос.
Алло, Антон Вячеслав, я все понимаю о том, что храмы нужны, это хорошо. А есть ли необходимость построения новых храмов? Или у нас сейчас прямо на службах все храмы забиты под это самое? Все-таки это такие большие деньги. Мне кажется, вылечить одного, 10, там, 20 детей от какой-нибудь серьезной болезни будет важнее, чем построить лишний храм. Я имею в виду лишний. Потому что, ну, необходимость...
Спасибо, вопрос есть. Понятен, да, у нас уже просто мало времени.
Но... Достаточно конечно отвечу. Первое, это то, что, значит, деньги собираются всем миром, всем народом. Вот идите попробуйте собрать всем миром, всем народом на какую-нибудь другую цель и вашу инициативу.
Ну, я тут еще раз повторю, что строится-то храм, главный храм вооруженных сил России, это же не... Необычный храм.
Это раз. Более того, там будет одновременно и учебно-методический центр, и просветительский центр. Там огромная музейная композиция будет, значит, посвященная вот победе в Великой Отечественной войне. Там предполагается интерактивная экспозиция всех участников Великой Отечественной войны, в том числе и неправославных, которые участвовали в этой победе. Там будут фотографии и возможность в интерактивном режиме узнать о судьбе своего родственника, узнать и посмотреть фотографии, поклониться, попросить помощи или там, вот, возрадоваться тому, что сегодня мы в мирной обстановке можем жить и исповедовать свою христианскую веру.
Отец Сергей, немного времени. Вот вы начинали говорить о наших вооруженных силах. Вы работаете с военнослужащими. Вот как вы оцениваете, насколько сегодня можно сказать, что они у нас православные вооруженные силы?
Я бы не акцентировал внимание, вот как могут быть вооруженные силы православными или неправославными. У нас страна много национальная. Значит, мы имеем 4 традиционные религии. Это христианство, буддизм, мусульманство, иудаизм. Значит, мы относимся с уважением ко всем остальным религиозным конфессиям, деноминациям. Поэтому в нашем случае, значит, нужно говорить о том, что есть свобода вероисповедания. У нас есть определенное количество тех, кто...
У нас полминуты.
Храни всех Господь помощи Божией. Я думаю, что вот все, что происходит, оно происходит по промыслу Божьему. И дай Бог, чтобы наши силы, наши желания по возведению главного храма и другим хорошим делам, они были благословлены самим Господом нашим Иисусом Христом.
Отец Сергей, я благодарю вас за то, что вы сегодня к нам приехали. Хочется пожелать вот вам Божьей помощи. Работа у вас важная в работе с вооруженными силами России.
Спасибо и самого доброго всем вашим и нашим слушателям. Храни вас Господь.
Друзья, всего доброго.